В эфире программа «Все свободны». В студии я, Виктор Шендерович. Мой гость Владимир Липко, веб-дизайнер, это называется, конечно, а не интернет-дизайнер, веб-дизайнер, входящий в двадцатку лучших профессионалов Рунета. Рунет – это, значит, русская паутина, да? Как это?
Да, это наша... Только я ничего не слышу. Это наша...
Что? Что именно?
Это интернет, который ограничивается русским языком.
Так,
это,
понятно.
Это не обязательно. У него есть до сих пор есть расхождение толкования, угу. Толкование слов, угу. Как он, что это такое. Обычно в это входят все сайты, которые вещают на русском языке.
Сколько их?
Понятия не имею. Сколько сайтов? Много.
Но это исчисляется десятками тысяч.
Это сотнями? Уже исчисляется сотни тысяч.
Сотни.
Если кому-то интересна такая статистика, можно легко набрать «черный квадрат» в Яндексе. Угу. Есть замечательный сайт, который я, кстати, для которого я делал дизайн, называется «Черный квадрат». Угу. И на нем перечислены на одной страничке все сайты Рунета.
Господи боже.
Да, там можно ткнуть, там огромный такой квадрат, черный действительно.
Когда все это началось в России? Когда все началось в мире и когда в России?
В мире... Значит, 2 года назад мы в России отмечали десятилетие Рунета.
Российскую, да.
Да, была такая большая широкая акция.
Там вообще 10... это забавно, как это мгновенно, как мгновенно все становится привычным и обычным.
Мы мгновенно оказались в будущем. Вы заметили?
Нет.
Вот а как не заметили?
Ну, я
мобильный телефон в кармане и возможность написать любому человеку в мире письмо. А это же будущее наше. Мы же об этом... Ну, я об этом мечтал, например.
То есть, я вот в чем разница между нами. Я об этом не мечтал.
Понятно. Я мечтал, да, я помню, что для меня это казалось, правда, несбыточным, какие-то вещи. А, ну вот иногда, когда я задумываюсь, я вижу, да, вот оно будущее. Но иногда, кстати, это будущее очень раздражает.
Да, но... счастья-то нет все равно, да? Ты понимаешь, это ведь никак не связано, вот в чем, да, что важно понимать, что это удобно, но это не имеет никакого отношения к материям счастья там, да, несчастья. Просто удобнее.
5000 лет, да, прожили. В общем-то, человек не изменился.
Особенно, да.
Я вернулся только что из-под Пскова. Такая маленькая, небольшой поселочек, называется Изборск. Угу. Пожалуй, там счастья больше. Там нет...
Там хотя нет, в кармане
там нет мобильной
нет.
связи практически.
А может, поэтому и больше? Я так спрошу.
Нет? Нет, мне там... Для меня счастья было больше, потому что там не было мусора, Макдональдсов и пластмассы вокруг. Там, если что-то надо сделать, построить, то это проще построить из дерева. Спилить дерево и тут же построить. И меня, как дизайнера, это очень привлекает. Я у себя вон дома качели строил.
Как? А. Ничего себе.
Да.
Как становятся веб-дизайнерами? И нас же нигде не учат, да? Вот это сообщество плотников, понятно, сообщество футболистов, понятно. А как образуется сообщество, вот интернет-сообщество? Как люди друг друга находили? Как это происходило все?
Так, давайте в терминологии разберемся. Интернет-сообщество, люди, которые делают
нет, именно
интернет?
Именно которые делают, именно которые делают. То есть профессионалы интернета. Вот их там...
Они все... Интернет сплачивает людей гораздо проще, интернетом сплотить гораздо проще, чем чем-либо другим. Потому что художникам для того, чтобы сплотиться, им нужно как минимум держать друг друга, ну, в пределах видимости. Им нужно собираться, вот, купить. Интернетчикам держаться в куче гораздо проще. У них пространство, которое рабочее место, которое их объединяет, оно у каждого вот здесь. Вот он пришел на работу, он сразу погрузился вот в эту тусовку.
Вы друг друга находите быстро.
Мы ищем друг друга фактически.
Нет, а вы вываливаете друг друга на голову, да? Вы...
Ну, в общем-то, да. Вот если говорить о каком-то есть сообщество интернетовское, довольно старенькое уже, в котором многие вот профи участвуют, приходят, уходят, в котором уживаются там одновременно и Носик, и Максим Кононенко.
Довольно разные вот, господа.
Очень разные, да. Да, и там более-то есть очень разные, то они как-то все начиналось с нескольких человек, которые тоже, кстати, да, пили водку из стаканов где-то в Питере. Потом потихонечку все это разрасталось, как снежный ком. Все, в общем-то, обычно. Ничего особенного.
У нас есть звонок из Москвы. Иван, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я немножко к началу вернусь, вы понимаете. Немножко меня настораживает то, что потрясающий прогресс в области технических всяких вещей, в частности, который позволяет вот через интернет так свободно общаться друг с другом. Казалось бы, сам Бог велел людям объединяться всячески и духовно тоже. А вот в плане духовного какого-то развития у нас как-то все в другую сторону идет. Спасибо.
Ну да.
Фактически констатация.
Да. Вы знаете, только я не думаю, что сильно в другую сторону. Вот я все-таки не такой пессимист, чтобы считать, что идет деградация. Я не думаю, что мы деградировали по сравнению с людьми, которые там...
С Платоном?
Да. Нет. Платон? Понимаешь, на Платона у нас есть Мераб Мамардашвили, да, или там Аверинцев в 20 веке, да. Значит, отдельные вершины... Отдельные вершины были в каждом веке, в каждой цивилизации. Значит, мы, чтобы были честные правила игры, должны считать либо по вершинам, либо по среднему уровню.
Средняя температура по больнице. Да. И как она изменилась, по вашему мнению?
Я думаю, что этика все-таки меняется, и это все-таки как-то связано с техническим прогрессом. Ну, например... Нет, я не считаю, что в связи с появлением интернета, мы об этом говорили, люди станут там чище и добрее. Интернет – это такая же, это просто усиленная, многократно усиленная возможность человека найти свои интересы и развить свои интересы. И если ты хочешь сидеть на порно-сайтах, то никто тебя на лекции Аверинцева интернетом не затащит. Но если ты хочешь лекции Аверинцева или Мамардашвили, то в два щелчка... ты попадаешь на этот текст. Стало быть, у человека появляется возможность, сидя в Патагонии или в Гренландии, или в Изборске, да, твоем, да, если он хочет, у него есть возможность увидеть, услышать, узнать. Ну, если у него нет такой потребности, то, конечно, за шкирку не приволочешь. В этом смысле я не думаю, что мы изменились как человечество этически в лучшую или худшую сторону, я не думаю. Но возможности, замечу, и в лучшую, и в худшую сторону. Вот, скажем так, интернет, интересная тема, я над этим не думаю. Интернет – это демократия.
Очень хорошо.
Интернет – это демократия.
Затронули.
Да, интернет – это демократия со всеми плюсами и минусами.
Так.
Что это значит? Это значит, что тебе не говорят, вот тебе моральный кодекс строительства коммунизма, а шаг вправо, шаг влево считается побег. Да? А тебе говорят, пожалуйста, ты свободный человек, вот тебе мир. Хочешь туда – пожалуйста. Хочешь сюда – хочешь к Белову-Поткину – пожалуйста. Хочешь к Чикатило – на здоровье. Хочешь к Мерабу Мардашвили – вот. Да? А дальше… ты сам отвечаешь за это. И не интернет виноват, как не демократия виновата. Это ж ты сам выбрал. Чё ж ты против демократии? Ты же выбрал, да, вот этого людоеда или этого вора. Ну, живи теперь при нем. Вот в чем становится виднее.
То есть Шендерович считает, что свобода слова в интернете навалом. Она есть там. И раз демократия нее... есть, раз свобода выбора есть.
Я на нее натыкаюсь в избыточных количествах, скажем так. Да?
Понимаю.
Да?
И как вам в эти моменты, когда оно в избыточное количество?
В избыточном плохо. В избыточном плохо. Но у меня, как и про демократии, которая не является просто в нормальной своей форме, демократия не является просто параличом. Демократия является большим количеством механизмов. Да? И я имею возможность... Ну вот там только что, да, Лукьяненко закрыл один сайт, один свой ЖЖ.
Свой,
да?
ЖЖ закрыл.
Один закрыл, а другой открыл по другим правилам, насколько я знаю, да. Вот и все. Он сам регулирует правила. Демократия, это и есть демократия в действии. Значит, люди создают, договариваются о правилах. И договариваются о добровольности, да, этих правил. То есть, если ты хочешь по другим правилам, пожалуйста, создавай свое по своим
отдельный
правилам.
Мир. Вот, кстати, вот ровно это же мне было интересно попробовать и в интернете. Потому что вы же знаете, что такое ЖЖ, у вас оно есть.
Да,
и на вас регулярно сваливались эти мешки
люди, да, да.
Разного, да?
Да, мешки разного.
Скажем так. Вот мне интересно было попробовать создать демократию, так сказать, в рафинированном виде. Когда люди собираются в сообщество, когда они, точнее, если назвать, собираются в клубы там по интересам, по взглядам, клубы, в которых им никто на голову не может вылить ничего, понимаете?
А то что это за клуб такой?
Нет, это не клуб, это не один клуб. Невозможно создать один клуб, в котором все живут по каким-то правилам. То есть есть клуб любителей там Петрова-Водкина,
Просто Водкина.
Или просто Водкина. Или просто Водкина. А есть клуб ценителей Байрона, например. Они, в общем-то, во многом не смешиваются. И интересы одних не сваливаются на головы других, как вам, да? Вот такое сообщество, такие разные сообщества я как раз пытаюсь культивировать.
Каким образом?
Когда-то у вас на сайте был форум. Я его не так давно отсоединил от вашего сайта, и на его основе я как раз, он выступил такой стартовой площадкой, я начал вот этот механизм создавать. То есть он, это как грузинский город. Вначале был один домик, потом корова пошла по улицам, там, где она лепешку оставила, там начали создаваться вот такие, как опята, вырастать клубы. То есть там люди вот в них сбиваются по интересам. Притом...
А как сделать так, чтобы... вот что меня, скажем, раздражало страшно, и почему я зачастую там... Я знаю, что не я один ухожу с собственных журналов, да? А вот клуб там, который там ты в шутку назвал клуб имени Шендерович или как-то так, да?
Да.
На первом этапе там. Хорошо, я что-то написал, люди обсуждают, люди реагируют, хвалят, ругают, отлично, да? Мне это как минимум интересно. На втором шаге люди начинается склока, двое сцепились и начинают друг друга поливать. Причем 30-40 переписка из 30-40 эпистолярий, да? Уже я там ни при чем, уже исходная тема там ни при чем. Потом идут комментарии про них, потом это дерево разрастается, и дерево это растет совершенно в другую сторону. Как сделать так, чтобы этого не было?
Отчасти как раз вот для этого я и начал развивать весь этот механизм, например. Потому что тогда, когда вы заходили, это был всего лишь один общий форум, говоря, как раз из тех самых разных. С которыми и случались склоки. Сейчас я сделал такую возможность таких персонажей отделять, отселять в другие клубы. То есть он не нравится тебе в нашем клубе. Демократия в действии. Отсели его.
То есть
вначале ему большинством затыкают рот, просто он не может говорить.
Это очень интересное представление демократии. Я сейчас экстраполирую это на человеческое общество. Значит, с моей точки зрения, демократия заключается в том, что меньшинству находится место. Оно не изгоняется дубинкой по голове, да, в могилу, а ему находится другое место.
Именно так и происходит.
Политическому, сексуальному, какому угодно, да?
Именно так. Его изгоняют из этого теплого места. Понимаете?
Но ему находится другое.
Условно, обязательно. Он может пойти и создать собственный клуб. Ну, в интернете у нас противостояния какие основные? Это условно либералы, условно патриоты, да?
Да.
Вот одни друг друга, одни других друг совершенно не любят и не переносят на дух. Вот мне интересно как раз создать одну площадку, в рамках которых находятся два разных совершенно поля. Ну, условно говоря, там, патриотический клуб может жить рядом с либеральным. Так, они могут читать друг друга,
интересно,
но не гадить друг другу на голову.
Так, ну тогда это следующая опасность. Не гадить друг другу на голову, но потеря диалога. А именно, значит, отдельно соберется Проханов там, да? Отдельно соберется Каспаров со своими, и они будут...
И скучно им будет,
да? Да, им будет скучно, потому что Каспарову интересно с Прохановым.
Понимаешь? А скучно им не будет, потому что я даю им возможность, например, диспута. Не например, а просто диспута, но уже по правилам. Если в тех местах, которые вас раздражают, там шло же в повалку общение, как раз один персонаж...
Внятный модератор.
Нет, не внятный модератор, а заранее заданные правила, как в шахматах. Сделал один ход, сделал ход Проханов, и мы ждем хода Каспарова.
То есть он не может сделать 5 ходов, да?
Пока он не сделает этого хода, он молчит.
Понятно.
Понимаете? Вот так, по таким правилам попробуем жить.
У нас звонок из Вологодской области. Василий, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, добрый вечер вашему гостю.
Его зовут Владимир.
Владимир, добрый вечер. Вы говорите, вот, Виктор, что интернет – это демократия. Однако же интернет состоит не только из пользователей, но и провайдеров. А пример Саввы Терентьева. Власть ведь может очень четко ограничивать и провайдеров, и пользователей.
Спасибо, да. Хорошо. Мнение понятно. Я, кстати, хотел про блогера Терентьева заговорить позже, но раз уж вылезла эта тема, давай сейчас.
А давайте лучше вот про... Мне показалось, что это было какое-то противопоставление. Демократия, а с другой стороны контроль со стороны органов. Разве одно противопоставляет... Одно исключает другое, разве?
Нет,
по-вашему.
Вот для меня в истории с Терентьевым, которая...
Нет, пока она, не надо она про
очень, Терентьева. Нет, она очень выразительная. Она очень выразительная.
В чем именно?
Выразительность вот в чем. У меня нету... то есть я не могу сказать там «долой блогера Терентьева» или «защитим блогера Терентьева». Вот. Я не могу сказать ни того, ни другого.
Именно так.
Потому что, с одной стороны, я понимаю, что интернет... де-факто это средство массовой информации. Значит, если я пишу, что Иванов козел, или что там, не раздражать некоторую часть нашего жизни, Шапира идиот, да, неважно, конкретно, про конкретного человека, да, то одно дело, что я это скажу у себя на кухне, другое дело, что я скажу это в живом журнале. По факту, если говорю у себя это в живом журнале, я адресую это некоторому количеству, иногда большому, тысяч людей, да. Дальше это детонирует, обсуждается. Более того, сплошь рядом нечто, что я писал в живом журнале, потом, что называется, на это были ссылки на радио, там, на СМИ. То есть я сказал это в мир. И не надо делать вид, что я это сказал дома у себя на кухне, да. Значит, если господин Терентьев, да, блогер Терентьев, назвал всех метов там грубыми словами, то...
Дело не в том, что он назвал их грубыми словами, он поступил более радикально, он там захотел их сжечь.
Вот дальше подробности. Детали,
да?
Вряд ли блогер Терентьев предполагал в Сыктывкаре жечь. Значит, я, это же, когда я говорю «пропади ты пропадом», да, я не имею в виду, чтобы ты пропал, я имею в виду выразить свое отношение к тебе, да. Это уже вопрос судебный, действительно. Имел ли он это в виду, призывал ли он, планировал ли он организацию в Сыктывкаре людей, которые сжигают на центральной площади милиционеров, или он имел в виду что-то другое. Но я просто хочу сказать, с одной стороны, я действительно считаю, что... Интернет – это СМИ. И когда...
И это так.
Сначала позвали к следователю за какие-то мои высказывания в своем ЖЖ, то я не стал валять Ваньку и говорить, что это мой, что это я на кухне сказал, и не ваше дело. Я отвечаю за свои слова. И за то, что я говорил, я ответил. Я пришел к милому следователю, да, и дальше получилось довольно смешно. Но это уже другой вопрос. Но это другой вопрос, что получилось смешно. Могло и не смешно. Главное, что я согласен отвечать за свои слова. Так вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, как это может использоваться, да, и что теперь можно и задавливать провайдера, да, и, пользуясь вот этим случаем как прецедентом, да, очень сильно давить интернет-пространство.
Ну, это уже второй прецедент фактически. Это был первый блогер. На самом деле, до него, до этого случая тоже была ситуация, когда какой-то тоже пользователь Яндекса на народе вывесил порнографический рассказ про какого-то там местного башка. Ему тоже дали один год условно. То есть это, в принципе, уже такое было. И,
твое отношение к этому?
Хороший вопрос. Я считаю, что как еврей наоборот. Дураки оба, неправы оба. Ну, как в еврейском анекдоте, и ты прав, и ты прав. Здесь не прав тот божок, который отправил следователя исследовать интернет, например, на предмет нелояльности к органам, что значит смешно просто становится, а и также не прав и Терентьев, который вот, у которого язык поворачивается такой просто.
Нет, мы сейчас не обсуждаем позицию человека. Люди бывают разные.
Я не могу отдельно.
Нет, смотри, какая штука. Ну, люди гораздо более известные, чем блогер Терентьев.
Вспоминаем,
да?
Про Ханова.
Да. Говорят иногда так, и не только про Ханова. Говорят иногда вещи гораздо более радикальные, по гораздо более объемным СМИ, да, и более серьезным СМИ.
И их надо тоже к ногтю брать.
Обязательно, обязательно. Я как раз и считаю, что закон в этом смысле должен работать. Должен работать.
Сейчас в интернете такое вообще смешное получается, потому что я почему сделал стойку на слова «демократия», когда вы к нам позвонили в эфир, потому что ощущение, что демократия и свобода слова – это анархия у многих очень. Вот интернет – это значит все. Я за свои слова не отвечаю, я сейчас приду здесь, что-нибудь начеркаю, что угодно. И меня здесь нет, это не я говорил. А на самом деле же не так.
Это не так, я согласен с тобой.
Вы об этом говорили, я отвечаю за свои слова. Но в мозгах этого нет. В мозгах очень у многих сидит. Помните, дракона Шварца, когда в конце там маленький мальчик, где-то в конце пьесы, маленький мальчик, а теперь можно в школу не ходить.
Да-да-да.
Все, правила отменили, теперь, значит, можно ругаться, обзывать друг друга и в школу не ходить. Нет, на самом деле это та же самая площадка.
В школу ходить надо, да, конечно.
Она, более того, существует еще такой миф об анонимности интернета. И поэтому тоже, вот раз меня никто не видит, это как страус, он засунул в голову в песок,
ну, ты знаешь,
и меня не видно.
Про это у Ежелеца сказано, человек не одинок, за ним все же присматривают. А так, Иван из Москвы, другой уже Иван. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Владимир.
Да.
Значит, я, Виктор, у вас уже юный интернетчик.
Так.
Поэтому мне все так это очень интересно. Значит, во-первых, у меня два таких коротких вопроса. Скажите, а можно сделать вот общественное телевидение по интернету? Раз.
Так.
Второй вопрос. Вот адрес мне вот этих рунетовских блокеров, как да. Вот я записал, и все. И больше вопросов нет.
А вы просто зайдите на самый популярный Яндекс, который вы, наверное, знаете.
Да.
И там есть просто отдельная ссылочка, поиск по блогам. И там, в принципе, перечислены все самые популярные площадки блоговые.
Да, их бесчисленное множество, и, конечно, это жутко интересно, но это не охватить совершенно.
Ну, самые крупные из них это «Живой журнал» и «Life Internet».
Да. А второй вопрос очень интересный. Я думаю, что за оставшуюся минуту до новостей мы не уложимся. А про интернет-телевидение. Насколько это возможно технически и насколько это возможно юридически?
А фактически оно уже, наверное, есть. Что, телевидение, YouTube? Которое... Что такое народное телевидение? Телевидение, которое склеивает само сообщество интернетовское. Угу. Пожалуйста, YouTube. Любой человек может прийти и загрузить свой собственный ролик. Он видел, как милиционер разбивает там бомжа. Он тут же снял его на мобильный телефон. Тут же выложил в YouTube или в Rutube. Ну, то есть есть куча сервисов, в которые можно загрузить свое видео. Пожалуйста, приходи, смотри. Сюжеты на любой вкус. От какой-нибудь Ксении Собчак до ментовского беспредела. Пожалуйста, каналы.
То есть все виды беспредела, я просто сказал. От беспредела Ксении Собчак до ментовского. Да-да-да. Владимир Липко, веб-дизайнер, входящий в двадцатку лучших профессионалов Рунета. Это я тебе делаю рекламу. Тихо. Спасибо, это чистая правда,
мне
я это взял
да.
в том же самом интернете. Ладно, ты не форт, ты нуждаешься в рекламе. Встретимся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Турции сообщили об освобождении 3 туристов из Германии, похищенных курдскими боевиками. По информации Министерства иностранных дел Турции, все 3 бывших заложников чувствуют себя хорошо. Утверждается, что действия военных в регионе вынудили повстанцев освободить туристов. На севере Испании произошли 2 взрыва, о пострадавших не сообщается. Одному из взрывов предшествовал анонимный звонок с предупреждением о том, что группировка басков-сепаратистов ЭТА заложила несколько взрывных устройств. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун пообещал оказать палестинской автономии дополнительную финансовую помощь, а также помощь в подготовке полицейских сил. Выступая в Вифлееме после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, Браун подчеркнул, что экономическое процветание является ключом к миру в регионе. Он высказался за окончание израильской оккупации палестинских территорий и создание жизнеспособного палестинского государства. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил сегодня в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих, участников Всемирных дней католической молодежи. В Бразилии найдена одна из гравюр Пабло Пикассо, похищенная из музея Сан-Пауло 13 июня. Полиция арестовала одного из подозреваемых к ограблению. Он рассказал, где спрятана работа Пикассо, художник и его модель 1963 года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Все свободны. Прямой эфир на Радио Свобода. Мой гость в московской студии Владимир Липко, один из ведущих веб-дизайнеров Рунета.
О, так лучше.
Да, да, да. Какие замечательные новые слова. Ну, постепенно привыкаем. Между прочим, это жутко интересно, как в голову падают и становятся обычными слова. Например, в моем поколении же появилось слово «тусовка». Я это очень хорошо помню. Я был где-то в классе в седьмом, когда оно появилось, и я очень хорошо помню, как оно было... ну, таким сленговым сильно, и как запрещали его употреблять. Говорили, ну, что это за мусор? Мусор! Говорили нам учителя, тусовка. Вот ну, пошло.
На самом деле, я тоже во многом не очень люблю это слово. Тусовка, хотя сам его употреблял.
Но оно вошло.
У меня отношение к нему во многом Шевчук. У него в песне есть «тусовщик».
Понимаешь, какая штука? Ведь мы можем не любить тусовку, да, сами, но слово обозначает понятие. И если слово прижилось... Мы же не говорим, любишь ли ты тусовку, мы говорим о слове. Слово прижилось, оно что-то точно отразило, да? И значит, язык умнее нас. Раз это закрепилось в языке, значит, оно, значит, так тому и быть.
Закрепилось ли оно, мы проверим еще лет через 15?
Нет. 70-го года, я думаю.
Приклеилось. Ну, герлы не приклеились, чуваки отвалились.
Да, герлы, чуваки,
осталась.
Значит, это
такое неформальное сообщество.
А, да.
Сообщество, которое значит, притягивается по каким-то...
С моей точки зрения, это закон, я уже не пытался сформулировать, это закон точности. Если слово отражает явление, то оно приживается. Как только оно перестает... Или явление не такого размера, чтобы удостаиваться отдельного слова, отмирает. Ладно, со слова «тусовка» вернемся обратно с этой лингвистики в мир демократии интернета. Ну так что, интернет как средство может изменить мир, действительно изменить? Судьбу, влияет как-то на судьбу мира? Или это только ручка, которой пишется все то же самое?
А разве? Интернет уже изменил мир. Вы же никуда... Мы только что об этом говорили. Вы можете сесть сейчас прямо
Нет,
и написать.
Изменил, он изменил, степ... он изменил степень удобства. Ну, так же, как...
В этом смысле.
Это переход с лошади, да, на поезд, а потом на самолет. Да? Я просто быстрее достигаю нужной точки.
Мир меняется, человек не меняется. Мир вокруг нас меняется очень сильно.
Да, скажем так, уточняю, я имею в виду именно человека. Я имею в виду человека и человеческую судьбу. Человеческую судьбу человечества, скажем.
Человек не меняется абсолютно, по-моему. Какие-то люди, у которых не было там возможности, например, общаться, ну, обычные инвалиды какие-нибудь, но, наверное, у них появились какие-нибудь дополнительные уши, или глаза, интернет им их дал, да. А остальным людям, пожалуй, ничего нового не дал. Ну, жили мы без телефонов, например. Еще мое детство прошло без них абсолютно. И мама меня не могла найти, когда меня не было.
Сейчас, да, это было очень удобно, кстати говоря. Просто пропал и пропал.
Вот они в нашу жизнь. Интернет та же самая, это примочка, не более того.
То есть ты отдаешь себе отчет, что ты занимаешься, в общем...
ремесленник. Я не творю, я не делаю человека лучше. Я всего лишь делаю его жизнь удобнее. Как вы покупаете кресло, оно же не сделает вас лучше.
Видимо, нет.
Вам может в нем просто удобно сидеться, вы в нем хорошо отдохнете, но лучше оно вас не сделает. Также...
Понятно. Скажи, давай поговорим о людях, которых... Они тебя выбирают для того, чтобы ты им делал сайт, или ты их? У тебя очень симпатичный набор. Ну, давай, похвастайся, расскажи фамилию.
Если я вам сейчас скажу, я
Ну, давай я скажу.
Вопрос,
Жванецкий, Жутовский, да, ну, сайты довольно хороших и известных и чудесных людей.
Ну, это все не работа. Это все это больше на уровне хобби.
То есть работа
тебе просто нравится? Это когда за деньги, и это когда ремесло, когда тебе нужно кому-то выполнить задачу, описанную.
Тебе интересно побеждать, собственно, в техническом решении?
Нет,
тебе
в дизайне
интересно?
Самое интересное, это первоначально одна всего лишь идея, фактически. Она может появиться буквально за несколько минут. И дальше все, что вокруг нее, это мясо. Ну, это как у скульптора может вспыхнуть там идея, ему может привидеться в этом куске гранита.
То есть в сущности ты работаешь художником, да?
В сущности. У меня есть элементы...
Что такое веб-дизайнер? Это художник. Прикладная живопись.
В моей работе есть элементы творчества, так скажем. Но на самом деле я ремесленник. Я делаю горшки. А вот когда вы спросили, кто меня выбирает, тут же есть... Выбирают всегда для работы. Заказчики находят меня сами. У меня их довольно большая очередь из заказчиков всегда, на несколько месяцев вперед. И недавно я, кстати, задумался о том, что могут ли быть принципы в моей профессии.
Это интересно.
Почему столкнулся? Потому что случайно, просто ляпнув в разговоре со своей лучшей подругой о том, что у меня есть... Сейчас я занимаюсь дизайном газеты «Московский комсомолец».
Так.
Она была, мягко говоря, удивлена.
Так.
Потому что она, как ты можешь...
Она тебе хорошо думала.
Она спросила, да, она мне хорошо думала, она спросила, как ты можешь. А для меня это было, например, всего лишь решением какой-то вот такой вот...
Технической задачи.
Понятно. А мне была интересна задача, потому что до меня сайт «Московского комсомольца» делал лучшая студия «Рунета», и у них не очень получилось. И у меня была задача переделать, исправить, грубо говоря, сделать новое. И я его воспринимал только так. Но когда, однако, я увидел вот такие огромные круглые глаза, я понял, что что-то тут не так. Ну, к счастью, я не знал, не знаком ни с «Московским комсомольцем» был, ни с главным редактором, ни с тем, о чем они пишут.
Возможно, а ты газет не считаешь, прости, за ответвление? То есть
у меня есть дома и телевизора нет. К сожалению, иногда...
Вот, не жалей об этом, не жалей об этом,
Володя. Я пожалел об этом пару недель назад, когда мне позвонил вечером в 11 Сташкевич, как раз наш общий знакомый, и говорит: Володя, включай телевизор, там передают концерт Рыбакова, дирижирует Гергиев по телеканалу «Культура». Я судорожно начал разводить руками.
А ты пошел в интернет? Нет, там этого нет?
Я, честно говоря, не знаю. У «Культуры» нет прямого вещания в интернете. У телеканалов ВГТРКшных, по-моему, есть прямое вещание.
Я тебе хочу сказать, что действительно по «Культуре» иногда бывают совершенно выдающиеся концерты, и ради этого этот ящик, может быть, стоит иметь.
Он у меня ради стоит этого... дома пылиться, но он не подключен. Вот в этом огромная беда.
Да. Но вернемся к вопросам о принципах профессии. Понимаешь, какая штука? Ну, до тебя был такой оппенгеймер, который бомбу изобретал. Тоже интересно решать техническую задачу, да? Решаешь себе техническую задачу, потом смотришь на результат. А результат такой, в общем, довольно серьезный бывает.
Ну, бывает так, что, такой так, термоядерный результат.
Да, термоядерный. Вот поэтому, конечно, это вопрос не новый, и это вопрос... прикладного. То есть все прикладники рано или поздно, ну, все прикладники не чуждые просто рефлексиям и интеллигентные прикладники, рано или поздно с этим сталкиваются. Это, повторяю, ну, Оппенгеймер, в нашем случае Сахаров, да, в российском, так сказать, когда ты понимаешь, когда тебя увлекает какая-то задача абсолютно творческая и научная, да?
Именно так.
Да, а потом, значит...
Правда, могу оправдаться. У меня тоже бывает прозрение.
Никакого все-таки Хиросимы от «Московского комсомольца» не произойдет, поэтому...
Я хочу про другое.
Это вопрос вкуса.
Мы говорили про фамилии. Когда-то, кстати, мы с вами встречались недалеко отсюда, года два назад, и я спрашивал про Анатолия Кучерену, который очень милый, вообще не такой человек,
Ну, я, вот... по счастью, не знаю его лично.
Да. Я знал его лично, мы работали с ним вместе, но как раз вот его принципы меня как-то не очень устраивали, поэтому мы тихо, мирно попрощались. Так что, если меня что-то не устраивает, то все-таки я ухожу. В случае с «Московским комсомольцем» просто
это техническая
задача, она для меня абстрактная. Это такое СМИ, которое нужно подать.
Да, я умею. Да. Нет, в конце концов, да. Я, между прочим, у нас здесь и в студии сидел на «Радио Свобода», там сидели, как называется это? Самые политтехнологи, это самая там востребованная специальность, и сидит, я их многих знаю, они обаятельные, милые, интеллигентные ребята, читающие хорошие книжки, да, слушающие хорошую музыку, либеральных убеждений, но потом они получают заказ на раскрутку там Имерека. Я им говорю, ты знаешь, как этот деточки добрались от мобиля, у меня картотека, да, ты знаешь, что он взят, это машина такого-то, он взят, ты знаешь, что он негодяй, говорю я, он говорит, ну, я получил заказ, вот мне нужно, мне надо его продать. Он такой, какой он есть, говорит мне человек в студии, здесь, в эфире. Он говорит, он же такой, какой есть, я же ничего не скрываю, я нахожу его положительные стороны. А наши соперники находят его отрицательные стороны. То есть игра, спорт, футбол, да, ничего, то есть когда играют там да, две команды, да, ведь никто же не в претензии к тренеру одной из команд, что он пытается использовать слабые места другой команды, да, и спрятать свои слабые места. Нормальная игра, футбол, спорт. Вопрос, как к этому относиться, для меня этого вопроса нет, потому что другое дело, что, ну, скажем так, я могу себе позволить быть таким дистанцированным. Есть профессии, которые прямо и быстро замыкаются на ответы на эти вопросы. Например, профессия телевизионного ведущего, да, новостника. Вот тут на втором ходе ты утыкаешься в этот вопрос. На втором ходе. Ты не можешь делать вид, что ты слесарь, да, и что тебе все равно какой унитаз чинить в каком доме, да, сантехник и сантехник.
Вообще вот компромисс в таких профессиях насколько возможен, насколько важен? Вот для вашей компромиссности.
Абсолютно важен. То есть
где черта компромиссности и конформизма?
Это каждый определяет для себя. И другое дело, что тут нужно постараться быть, по крайней мере, интеллектуально честным. То есть не обманывать себя, по крайней мере, отдавать себя. Для начала себя. Для начала себя, а потом и публику. Значит, для меня, у меня был случай мучительного компромисса, скажем, это ситуация с телекомпанией ТВС, да, знаменитый олигархический колхоз это прозвали, да. Это было обречено на унизительное, бедное, унизительное и малопродуктивное существование, и обречено на смерть. Мы играли в игру про Ишака, да, богословие и Хаджуна Средина, да. Кто-то один умрет раньше. Умер раньше Хаджа Насреддин. Раньше мира, да, и Айшак сдох первым. Это вопрос каждый раз очень конкретный. Я могу сказать только опять-таки, вот мой коллега, который был недавно здесь в эфире, Андрей Норкин. Да, Андрей Норкин, который не пошел в этот колхоз и пошел в независимое телевидение, там гусинское независимое телевидение, которое там... значительно меньше было по объему вещания, и при этом они имели возможность говорить и показывать вот все, что они могут говорить и показывать, да? Тут палка о двух концах. Я могу только сказать, что по счастью, не по счастью, что случился Норд-Ост, да, но по счастью, в тот момент, когда случился Норд-Ост, я еще работал на телевидении, и нас видели. И, например, я имел возможность сделать ту программу, которая, мне кажется, может быть, самой важной из того, что я сделал на телевидении. В олигархическом колхозе с Дерипаской, Абрамовичем, Мельниченко и всей этой не самой симпатичной интеллигентной компанией. Да, я назвал самые знаковые фамилии. Ну, что поделать, вот такой компромисс. Потом нас унизили и закрыли. Ну да, унизили и закрыли. Но мы на это шли вполне, по крайней мере, многие из нас все понимали с самого начала.
А где вообще, где проходит ответственность за свои слова? Ну вот,
по человеку, больше нигде. По человеку или по уголовному кодексу?
Или по уголовному кодексу.
Одно из двух.
А когда это... Хорошо, когда законы четко не регулируют. Когда, ну вот в случае с терактами, как раз, теракты во многом были нацелены как раз на телевидение.
Мы не первые, где? Володь, да, известная тема. Мы не первые, кто столкнулся с этим. Мы не первые, кто... Это, значит, террористы играют по своим правилам. И, разумеется, террористы, идущие на теракт, их задача привлечь внимание. Что ирландская армия, что это баски,
международная...
да, что Басаев, да, международная практика. Им надо привлечь внимание, да. И, разумеется, что там террористы...
Интерес к событию, да, прямо пропорциональным числу жертв, да?
Да.
И расстоянию.
Разумеется, разумеется. И поэтому главный теракт, который там вот палестинцы сделали на Олимпиаде в Мюнхене, именно потому что там, чтобы все узнали, да, и чтобы все услышали, проблема была заявлена, да, чудовищным кровавым образом заявлена проблема. Что делать здесь обществу? Я все-таки думаю, что работа журналиста, надо, значит, не умножать сущности сверхнеобходимого, да, бритва Оккамы. Работа журналиста – рассказывать правду, рассказывать то, что он узнал и увидел. Да, и дальше вопрос
до личный. Какой степени? До какой степени погружать эту камеру в растерзанное тело?
Нет, стоп. Тут есть два...
Что такое правда?
Это две разных проблемы. Это две разных проблемы. Есть проблема, собственно, вкусовая, этическая, когда там Невзоров, а сейчас уже и по каналу НТВ там расчлененка идет, да, круглые сутки. Это вопрос, так сказать, смакования мерзости ради рейтинга. Это вопрос
это,
задачи.
Это свобода слова?
Это свобода слова. И это вопрос задачи, которую ставит перед собой художник. Это абсолютно сравнимо с вопросом об использовании ненормативной лексики. Потому что в одном случае это великая поэзия, грандиозная, из которой слова не выкинешь. В другом случае мусор, грязь и мерзость, за которую надо сажать на 15 суток за хулиганство. Да? Вопрос в уместности и неуместности, в задаче. Вот как у Генри Миллера или у Баркова, да, есть художественная задача, которая оправдывает вполне экстремальный язык. Да? А в другом случае это просто бытовой мат и грязь, и нет никакой художественной задачи. Так же и здесь. Если я показываю кровавое, так сказать, растерзанное тело ради того, чтобы все посмотрели и был рейтинг,
Нет, конечно, вы покажете для того, чтобы зрители содрогнулись и внутренне возненавидели этого террориста. Но они к этому привыкают.
Это вопрос, еще раз, значит, давай вернемся, ведь речь шла, подожди, очень интересный вопрос, речь же шла, скажем, о Нордосте, речь шла не о том, чтобы показывать распухшие тела, речь шла о том, чтобы сказать правду, или как в Беслане, о количестве, да, о количестве заложников, о ситуации, да, о требованиях, правду, общественно значимую правду, это разные вещи.
Что такое, правда, очень размытое понятие, что такое правда? Боюсь, что...
Нет, давай не путать правду и истину. Давай не путать правду и истину. Истина – это совокупность правд. Да? Тут понятная вещь довольно. Истины поэтому никто не знает.
Ваши претензии по Нордосту свелись к тому, как все делалось. Как органы власти реагировала на события. Ведь к этому сводится все, правильно?
Не только.
Не только,
но... Там куча вопросов. Начиная с того, как они грузовиками завозили оружие и взрывчатку в Москву.
Ну, да?
Да. Был куча вопросов. По каждому пункту огромное количество вопросов. Подчеркиваю, общественно значимых вопросов. Вопросов, не будирующих, так сказать, низменные чувства, да? А вопросов социально важных для того, чтобы хотя бы этого в следующий раз не было. Вот на эти вопросы ответа нет. По сути. Нет ответа на общественно важные вопросы. Почему была засекречена формула газа? Да? Почему врачи этого не знали? Потому что большинство людей погибло.
Ну, все понятно, да? Все понятно, обсуждено, значит, много раз.
Да, значит, вопрос, когда мы говорим о правде и истине, надо это дело разделить. Истина – штука философская. Правда – штука конкретная. Было сказано, знали врачи формулы или не знали. Была коррупция, был пропущен там этот грузовик, да? Кто это сделал, кто за это отвечает, фамилии, сколько заложников, 315, как говорили в Беслане, или 1000 с лишним. Это правда. И здесь журналист, задача журналиста простая, говорить правду. А задача...
Правда, я понял, факты. Это не факт, это чистая правда, да?
Ну, это да.
Вы говорите о фактах. Давайте закроем тему, я лучше спрошу о более интересном.
Какой у нас дивный эфир. Ты задаешь вопрос. Да. А я готов. Да. Совершенно замечательно. Давай.
Когда-то я вас спрашивал, даже не спрашивал, а фактически предлагал. Шендерович, говорил я, надо бы написать учебник для малых детей о прелестях демократии. Надо объяснять, говорил я.
Да, 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 надо. Должен тебе сказать, что я этим занимался в том смысле, что я пытался подбить группу хороших журналистов на написание такого учебника. Дело в том, что я его написать не могу, потому что я этого не знаю. У меня, прямо говорю, недостаточно образования для написания. Я сам что-то узнаю.
Но вы можете быть действительно очень хорошим катализатором.
В том числе в интернете. Там я кликаю иногда наугад, поскольку системного образования нет. Я там кликну, там наберу Декарт. На меня вываливается Википедия, там, и что-то еще. Я почитаю про Декарта. Потом я еще там кликну чего-нибудь еще там, Улугбек. Читаю про Улугбека. У меня такого рода, к сожалению, образование. Поэтому, но в принципе, это важнейшая вещь, конечно. И вот здесь интернет, я думаю, мог бы сдетонировать очень хорошо, возвращаясь к нашим баранам.
Мог бы, но для начала это нужно сделать. Может быть, у вас появится желание? Ну, вот я был против давно, вы, наверное, помните, против этих плавленных сырков.
Почему?
Против. Мне кажется, что еженедельная передача такого плана, которая выходит несколько лет, которая фактически идет по заданному сценарию, я заранее знал, что вы скажете. Зная, что произошло на неделе, я знал, как вы на это среагируете.
Ну, слава
богу. И многие знали.
Так.
А мне жалко было вашего умения складывать из слов мысли. Вот как раз вот умение складывать из слов мысли очень важно здесь.
Я бы сказал, для умение этого выражать мысли слова.
Ну, хорошо.
Я тебе скажу так. Как я часто цитирую, это Аристотель, да, известно немногим. Значит, тебе... мы с тобой давно приятельствуем, да, и ты в курсе, да, многого, что я написал, тебе более-менее известно, ты можешь экстраполировать и представить мою реакцию на любое событие. Само событие, сам факт очень часто неизвестен подавляющему большинству публики, да? Конечно, лучше бы, чтобы это я делал по Первому каналу. С моей точки зрения, лучше, как минимум, да? Но как минимум,
тоже, да.
Да, как минимум на Эхе Москвы. Штука в том, что с одной стороны, там тут есть, конечно, ловушка. С одной стороны, все те же самые 100 тысяч человек, которые это слушали, они это и слушают.
В очередной раз, да.
Но если это перестать говорить совсем, я сейчас не говорю про плавленый сырок и свою там персону, в принципе, если перестать говорить, перестать повторять, да, это количество известного еще сморщится, оно сейчас сморщилось.
Я согласен, но
до
в первую очередь я был против,
свобод.
Против того, что, против ваших передач, потому что вы перестали там шутить. Вы стали обличать, вы стали сажать там людей, у вас стало часто появляться сочетание
вот к чему
срок
приходит,
уголовное.
Вот к чему приводят, господа, вот к чему приводят недостаточный тщательный отбор приглашенных. Пригласили, пригрел змею на груди, пригласил прямой эфир,
давайте
тут высказывать.
Давайте расскажем, что гость у вас сегодня молдаванин.
Молдаванин, вот, да.
Кстати, у вас да, очень часто бывают да, такие еврейские вопросы. Почему, кстати? Надо было с самого начала сказать, что я молдаванин.
А, в эфире?
Да, да.
Но, видимо,
да, да,
почувствовали,
да.
Что молдаванин, тебя никто в Израиль что-то не послал. Нет, возвращаясь, коротко закрывая тему сырков. Да, чувство юмора иногда изменяет. Это правда, и я тут готов покаяться. Вот я повинился, а теперь Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор и ваш
Владимир.
Уважаемый гость,
да.
Молдаванин. Какой народ я очень уважаю. Я хотел бы вот насчет изрекомого вами насчет классификации правды и истины. Можно небольшую поправку внести?
Давайте.
Вот на мой взгляд так. Как раз с точностью до наоборот дело обстоит. Дело в том, что правда, она присуща, так сказать, изначально тем, кто стоит по правую руку от Бога. А это, согласитесь, категория все-таки довольно именно общая, а не очень конкретная.
Так.
А вот с истиной тут дело вот как обстоит. По-древнеславянски «стин» – это тень. И «из стина» – это значит вывести из тени умолчания, из тени лжи. А это уже, согласитесь, вещь какая-то конкретная, которую надо вывести и обнародовать.
Слушайте, замечательно. На самом деле замечательно, я этого не знал. Вот как я получаю образование. В эфире, в прямом эфире да. Радио Свобода. Есть ли вопрос, Владимир? Да,
нет,
вопросов нет и сразу. Но очень тесное мнение.
Мне кажется, что вопросы трактование слов, вот это вот именно вопрос
это пошел любопытно.
Терминологически. Это любопытно. Но когда минимум, начинается любопытно. Жонглирование такими штуками.
Вернемся, у нас последние две минутки эфира. Вернемся к интернету, вернемся к российскому интернету. Совсем коротко. Чего ждать? Какие-нибудь нас ждут удивительные вещи на этой территории?
Ждут.
Печально.
Ждут.
Печально сказал Липко.
Его станет больше. Ждите интернет. Ждите, когда интернет появится в метро, когда он появится вообще, где вы не будете проходить. Вот меня очень раздражает то, что появились рекламные ролики в маршрутках, моргает картинка. Mm-hmm. Вот все, что есть сейчас, вся гадость, которая в интернете есть, она полезет наружу. Она вылезет только из компьютеров, она попадет в мобильные телефоны. Все хорошее и все плохое.
В том-то и дело. Демократия. Ну, демократия дает человеку, мы как кругами ходим...
Да, мы начали с этого.
Кругами ходим, а с любой темы. Демократия дает человеку право и обязанность выбирать, я бы сказал так, обязанность выбирать. И если ты не способен отделить там зерна от плевел, если ты не способен ограничить... Да, как говорит, режиссура – это отбор, был такой термин, когда я учился режиссуре. Замечательная формулировка. Режиссура – это отбор. Если ты не в состоянии отобрать для своей головы то, что нужно, лучше, да, и в смысле досуга, и в смысле работы, да, и в смысле образования, ну, тем хуже для себя. Но демократия и интернет не виноваты, с моей точки зрения.
Ну, это как свобода. Что такое свобода? Для меня свобода – это, в первую очередь, ответственность. Потому что, в принципе, я волен пойти по улице и плюнуть, например, любого человека в рожу, да?
Ну, есть такое.
Почему-то этого никто не делает. То есть, в принципе.
Нет, некоторые делают, да. Нет, ответственность это да. В следующий раз я позову, действительно, приглашу и юриста, чтобы мы эту же тему обсудили уже более детально. Но тут спорить не с чем. Человечество выбрало, так сказать, идет в сторону демократии, и оно идет навстречу самому себе. Никто не сделает тебя умнее, чем ты сам есть. Спасибо, Володя. После выпуска новостей в программе «Общественное мнение». Как относятся россияне к странам-соседям? Украине, Белоруссии и Грузии. Про Молдавию, заметь, ни слова. Что думают они о политических процессах, идущих в этих странах? Проявляется ли имперское сознание в отношении к соседям? Все это обсуждает Вероника Баде с ведущим научным сотрудником Левада-центра Леонидом Седовым. Это была программа «Все свободны». И мой гость сегодня веб-дизайнер Владимир Липко. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Масштабные акции протеста будут проходить в течение 2 недель во всех местах, где запланированы учения.
Среди подозреваемых известные политики, журналисты.
В данный момент у меня вот кровоизлияние в сетчатку. У кого-то отек.
Submit an application.
Я передал запрос о выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада Аль-Башира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».